Дорогие дети, я уже рассказала вам, что мальчик Иисус рос, как все другие палестинские мальчики. Играл с детьми на улице, ходил в школу, которая там называлась синагогой, был послушным родителем и помогал Иосифу в мастерской. Так как город Назарет находился в более чем 150 километрах от Иерусалима, люди не могли ходить туда каждую неделю в храм на поклонение. В таких отдаленных от храма городках были синагоги, где люди могли собираться и читать книги закона и пророков, молиться совместно, петь псалмы и учить детей грамоте. По большим праздникам жители Назарета ходили в Иерусалим. Одним из таких важных и многозначительных праздников была Пасха. Она напоминала евреям о бегстве из Египта и о крови закланного ягненка, которой они мазали косяки своих дверей, чтобы ангел смерти, истреблявший младенцев, прошел мимо них. Это был очень большой праздник, и когда Иисусу исполнилось 12 лет, он впервые пошел со своими родителями в храм в Иерусалиме. На большой дороге сходились путешественники из разных мест страны. Сколько радостного волнения, встреч и новых впечатлений. Мальчик Иисус познакомился со многими мальчиками в дороге, но его мысли были сосредоточены на храме. Что-то внутри его сердца говорило ему, что он принадлежит своему небесному Отцу и что ему предстоит служить Богу и людям. Его тянуло неудержимо в Дом Божий. И в тот светлый храм, где мудрые старцы читали пророков и молились о пришествии Мессии, Спасителя. Затаив дыхание, слушал Иисус дивные повествования мудрецов и задавал им вопросы. Но и то, что он спрашивал и говорил, было необыкновенным и дивным в ушах священников. Мудрость и серьезность этого мальчика поражали их. Что-то особенное было в этом ребенке, но они еще не знали, что. Когда окончился праздник, и родители Иисуса собрались в обратный путь, они были уверены, что их мальчик идет вслед за ними в толпе других пилигримов. Но вскоре они заметили, что его нигде нет. Приближался вечер, и Мария начала беспокоиться. Вместе с Иосифом она пошла обратно в Иерусалим, и там в храме они нашли Иисуса, беседующего со стариками. Мария удивилась, когда увидела его там. Она уже успела забыть, что предсказывал ей Симеон и другие о ее необыкновенном сыне. Взволнованно Мария спросила: «Дитя, что ты делаешь с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Но Иисус ответил им: «Зачем вам было искать меня? Разве вы не знаете, что мне нужно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не понимали сказанных им слов. Он возвратился с ними в Назарет и оставался им послушным до тех пор, пока не достиг зрелого возраста. Он умел толковать Писание и молиться. В его словах было что-то особенное, и его поведение привлекало людей. Он прожил дома до 30-летнего возраста, а Иоанн в это время уже проповедовал народу. Иоанн приготовлял народ к приходу Иисуса. Он говорил людям, чтобы они каялись в грехах и крестились в воде в знак того, что грехи их прощены. Люди ходили за ним и охотно слушали его проповеди. Не любили слушать только те, кто делали злое и не хотели каяться, чтобы начать делать доброе. Некоторые люди думали, что Иоанн и есть обещанный Мессия, Христос, и спрашивали его: «Кто ты?» А он говорил: «Я не Христос, и не Илия, и не пророк, но я голос, зовущий из пустыни, чтобы люди могли приготовить путь для Господа». Священники продолжали задавать вопросы. «Если ты не Христос, то почему ты крестишь?» Иоанн отвечал: «Я крещу в воде для покаяния, а тот, который идет за мной, гораздо больше меня и важнее. Я не достоин развязать ремень на обуви его. Он будет крестить Духом Святым». В толпе, которая ходила за Иоанном, были разные люди. Многие из них были религиозными, учителями народа, книжниками и фарисеями. Они вели себя религиозно, чинно, знали закон, но в душе не были добрыми людьми. И Иоанн открыто говорил им это и предупреждал, что им нужно покаяться, чтобы войти в Царство Божие, что религия не спасет их, если сердца у них злые. Они не вполне понимали, что Иоанн имел в виду, но он объяснил им сам, что нужна перемена сердца, нужно сострадание и милосердие к другим людям. «Если у вас две одежды, — говорил он, — отдайте одну бедному, накормите голодного. Если сами находитесь в достатке, помогите тем, кто достатка не имеет. Религия или вера без дела только на словах мертва и никому не приносит пользы. Солдаты тоже подходили и спрашивали, как им поступать, и Иоанн говорил им, чтобы они никого не осуждали невинно, но были справедливыми и довольными своей платой. В Иордании Иоанн крестил тех, кто охотно каялся во грехах, и хотел оставить их навсегда. За это люди дали ему название Иоанн Креститель. Однажды, когда Иоанн крестил людей в Иордане, туда пришел из Назарета Иисус. И Иоанн, увидев его, указал на него рукой и сказал: «Вот идет Агнец Божий, который берет на себя грех всего мира. Это тот, о котором я говорил, что он больше меня». Но Иисус не пришел, чтобы быть представленным народу. Он пришел, чтобы принять крещение от Иоанна. Иоанн смутился и сказал: «Мне ли крестить тебя? Ты должен был бы крестить меня». Но Иисус сказал: «Так нужно нам исполнять то, что положил исполнять Бог, то есть правду Его». Тогда Иоанн крестил Иисуса в Иордане. Когда Иисус вышел из воды, произошло что-то странное. Небо открылось над Ним, и Дух Божий в виде голубя спустился Ему на голову, и голос, который был слышен, всем произнес: «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Иными словами, «Это Мой Сын, Которым Я доволен». Это был голос Бога. Иисус стоял в теле перед народом, и Дух Святой в виде голубя сошел на Него с неба. Это один из редких случаев явления всех трех личностей Триединого Бога одновременно. Как-то в прошлом мы уже говорили с вами об этом. А сегодня этот наглядный пример пусть укрепит вашу веру в Бога Отца, Сына и Святого Духа. Тот же Иисус, который родился в хлеву на соломе, в Вифлееме и вырос в Назарете, был от начала с Богом Отцом и был Творцом нашего мира и всех миров. Он только временно принял тело, чтобы прийти на землю и умереть за нас. А теперь он опять находится на небе с Отцом Небесным, и только Дух Святой остается пока что с нами, чтобы помогать нам каяться, когда мы грешим, и давать нам силу жить среди безбожного и развращенного мира. Так все три личности Бога действуют совместно в деле спасения всех людей. Дух Святой ведет к покаянию. Сын совершил спасение, умерев вместо нас на кресте. И Отец принимает нас в Сыне Своем, глядя не на нас, а на Него, на Его заслуги, а не на наши. Как чудесно все это! И хотя не вполне понятно, я принимаю чудное спасение верою и радуюсь в Господе, и вам советую принимать Иисуса Христа верою, любить Его и служить Ему. Те, кто так поступали, еще никогда не пожалели об этом. Самое чудесное, что происходит, когда мы принимаем Христа, это то, что Он совершенно обновляет нас и дает нам новые желания и хотения. Нас уже не нужно заставлять делать добро, оно само собой делается в нас, когда в нас живет Святой Дух. Спасение делает нас новыми людьми, а не дела дают нам спасение. Новые люди делают новые дела без особенного усилия над собой. Они так сами делаются. Самое великое доброе дело, которое мы можем сделать на земле, это говорить другим о Господе, чтобы они могли принять Его и спастись. Если мы будем молчать, многие люди погибнут по нашей вине только потому, что мы не сказали им вовремя о спасении. Многие молодые люди и дети боятся смерти, они неохотно говорят о ней, но это не удаляет и не устраняет ее. Она остается с людьми и рано или поздно придет ко всем. Иногда она приходит рано в жизни, иногда даже к детям, а иногда в очень глубокой старости. Время ее пришествия не определяется нами, оно определено Богом. Тот, кто даровал нам жизнь, пошлет свое время и смерть, и это не зависит от нас. Умирают молодые и старые, дети и новорожденные младенцы. Важно, что оставляет после себя человек, когда умирает. Неужели после вас останется только ваше имя и фамилия на надгробном камне? Неужели никто не скажет: «Он привел меня ко Христу» или «Она помогла мне в моей христианской жизни»? Если это так, вы прожили бесполезной жизнью. Может быть, вы сами приняли Христа и получили вечное спасение, но ваше молчание погубило многих. Кому нужна яблоня без яблок и слива без слив? Садовник держит их до поры до времени, а потом берется за топор и говорит: «Прощай, бесплодное, отправляйся в огонь, на твое место посажу другое дерево, которое будет приносить мне плоды». Вы знаете, что Господь не забирает нас к себе, как только мы принимаем Его, но дает нам время принести для Него плод. Самое печальное зрелище – это человек, который принимает Господа, умирая, когда у него уже нет больше времени что-то сделать для Него. Как плачут эти люди, как жалеют, что не пришли Господу раньше и не послужили Ему, когда еще было возможно. Вот почему, мои юные, милые слушатели, я говорю о Нем вам в детстве и отрочестве. Если вы примете Его теперь, у вас еще вся жизнь впереди, и вы успеете сделать много для тех, кто погибает в грехах и ничего не знает о Спасителе или просто не хочет ничего знать о Нем. Будем же трудиться для Господа, пока есть время. Будем каяться во грехах, пока Господь призывает нас к этому.